Рэбе предложил ответить на все вопросы, которые были поставлены в пунктах Бейс Гиммел, то есть, проще говоря, на все вопросы, кроме самого исходного, насчет того, что вот и обнял, а почему там нету двух объяснений, на основе общей подачи следующего толка. Значит, объяснения, вот эти мнения спорящие, мнение, ну, назовем его первым мнением, безымянное, первое мнение и мнение Рашби из Сифрей. Значит, они с одной стороны спорят, говорит Рэбе, с другой стороны они высказывают совершенно одинаковую идею. То есть, они оба, на самом деле, мы их противопоставили, недопоняв, как бы, они на самом деле докладывают одну и ту же идею. Никуд предназначен для того, чтобы, вот выражаясь языком Рэбе здесь, леахлиш, ослабить значение там, не, помеченного слова. Ну, я бы, наверное, перевел по-русски, ну, обособить, скажем, изменить значение меченого слова, то есть сохранить за ним значение, но придать ему какой-то специфический оттенок смысла. Единственное, в чем они расходятся, это в том, что считать исходным значением. Первое мнение считает исходным значением просто, ну, словарное значение, наверное, общепринятое значение слова «поцеловать». Если человек поцеловал, значит, поцеловал, наверное, от всего сердца. Это полагает первое мнение исходным, базовым, да, штатным значением этого слова. А Рашби полагает исходным значением этого слова, то есть, вернее, отказывается принимать как актуальное значение этого слова вообще. Ему нужен контекст. То есть, он предлагает понимать значение этого слова в контексте сюжета, в контексте взаимоотношений между Исавом и Яковом. С точки зрения контекста этих отношений, слово «поцеловать» здесь не может иметь значения «искренне поцеловал», потому что Эйсов, он ненавидит Якова. Как он может поцеловать его искренне? Ну, и меченность текста, меченность этого слова, она означает, что он таки поцеловал его здесь, в данном случае, искренне. Получается, что ход рассуждений у них абсолютно одинаковый. И они, получается, оба не спорят там, то есть они одинаково близки к простому смыслу, эти объяснения. На самом деле, вообще говоря, простой смысл и меченность слов, это вообще вот такие вещи достаточно далекие. Ну вот, с точки зрения близости, то есть вот того оттенка значения, который меченность придает словам. Так что же он сделал все-таки простому смыслу? Искренне поцеловал, не искренне. Они получаются, в общем, на одном уровне, хоть и спорят друг с другом. Ну и так далее. В общем, я не вижу смысла сейчас повторять целиком предыдущий урок. То есть отвечает на массу вопросов, практически на весь корпус вопросов, который был нами сформирован на протяжении двух предыдущих пунктов. Но, забегая вперед, мы на прошлом уроке начали уже следующий пункт, и сейчас мы его опять начнем. Пункт Гей, страница 148. Обердер пируш из нит гладик. Но это объяснение, оно не гладкое. То есть, оно не может нами быть принято, как удовлетворительное вполне. Ворми надо и андерлина. А почему? Ну, во-первых, есть базовый момент, от которого который сразу делает это объяснение не вполне годным. Дело в том, что то понимание нетривиальное, как получается, понимание мнения Рашби, при котором его отношение к никуду, в общем-то, ничем принципиально не отличается отношение к никуду первого мнения, оно не терпит критики, по всей видимости. Поскольку, говорит Рэбе, ну вот Рэбе это может заявить, а я заявить не могу, потому что я не... То есть, ну, для этого надо сталкиваться с огромным количеством мест подобных в комментировании. Рэбе утверждает, ворум ина але андре эрде, что во всех других местах кумдер нигде объясняется, что такое никуда, объясняется значение никуда, вот помеченности текста. Мы уже говорили с вами, еще начиная эту беседу, что никуд Это такая, никуда еще помнится, что такое, да, это выделено с точками. То есть у нас от слова «никуда» – точка. В некоторых местах в Писании у нас какие-то слова или буквы слов, они помечены в каком-то слове, отдельные буквы, помечены точечками. Это называется «никуд», пометка точками. Мы договорились это не переводить больше. Так вот, «никуд» встречается в массе мест в Писании, в общем-то. Ну, там не то, что через слово, но, в общем, есть, короче говоря, места, и даже в Пятикнижии, которые, где буквы или слова помечены точками. Так вот, во всех других местах «кумдер никутше швахер махндем тойхем фафундем ворт аминукат» и задойхем, что в каждом другом месте писание таки приходит, в смысле, в никуд приходит для того, чтобы ослабить содержание именно слова, словарного значения, базового значения данного слова. И задохит Сузогин, и поэтому будет очень большой натяжкой сказать «Аздо махты швахердам тойхина иньен» фон Вейшаки у Мешеби Парша, что именно в этом месте никуд неожиданно приходит для того, чтобы вот, придать специфический оттенок именно значению идеи, которая выражается этим словом в контексте сюжета. «Шибе повыше киеву, шибе парша». «Ундем тойхен фун ворт алей, ну амахтус горштаркер бы холлибей». А значение самого слова приходит, чтобы усилить. Ну, то есть, ну, проще говоря, Рэба предложил определенную позицию. С точки зрения этой позиции, теоретически можно посмотреть на данный вопрос, то есть увидеть сходство между мнением Рашби и с первым мнением. Но это не будет достаточно большой натяжкой, если учесть, что во всех других местах отношение к никуду все-таки такое, как вот... которое мы приписали первому мнению. То есть никуд, он занимается именно базовым смыслом слова. У нас Тора составлена из слов, которые, помимо того, что они имеют какое-то значение в контексте сюжета, они имеют какое-то базовое свое значение. И вот по отношению к этому базовому значению, если слово имеет какой-то вот особый специфический оттенок смысла, и на это надо указать, Писание ставит там точечки. То есть да, в данном случае слово «поцеловал», несмотря на то, что оно употреблено в контексте отношений между Яковом и Исавом, оно так или иначе базовым значением было, все-таки является искренний поцелуй. И, следовательно, точки, они ослабляют именно это значение. А сказать, что, ну, в общем, выразить вот такую мысль, которую мы сформулировали в прошлом пункте, что это слово, оно приобретает специфически базовое значение уже само в контексте данного сюжета, и поэтому эти точечки, они его переворачивают обратно. То есть, по сути, чем мы возмутились вначале, не ослабляет значение слова, а настаивает на его базовом значении. Не уводит от базового значения словарного это слово, а настаивает на его базовом значении, это вряд ли. Поэтому мы не будем принимать высказанное нами решение как удовлетворительное. И в дополнение к этому, «Нойсов лазе блайбен фаштандик», в дополнение к этому все-таки остаются моменты непонятные, даже если мы примем предложенное решение. А именно, что за моменты становятся непонятными? Алиф, вот из кого нас Раши митнзоген, аз димахлойкис из инбрайса де сифры. Нам непонятно, что такое. Все равно остается непонятно вот это уточнение брайса де сифры. Что он этим хочет сказать, зачем он это называет. На самом деле, я думаю, что да, и сифры тоже. Зачем он сифры называет? Это тоже не вполне понятно, потому что Раши мог бы вообще не упоминать источника. Мы с вами, по-моему, даже сталкивались с этим. То есть, ну, не могли не сталкиваться. На самом деле, на том количестве бесед, которые мы с вами уже проучили, мы не могли не сталкиваться с объяснением, с таким вот ходом в рассуждении Рэбе относительно Раши, что Раши совершенно не всегда указывает источник тех книг, откуда тех трудов, из которых он берет цитаты. Предоставляет это комментаторам дальше копаться и, значит, выискивать те места, на которые он опирался. Поэтому то, что он вообще сифры упоминает, это достаточно странно. Ну, на этот вопрос на самом деле мы могли бы ответить, на мой взгляд, тем, что он хочет, хочет указать, подсказать комментаторам, что он берет вот, это, вот, вот эти объяснения, он берет не из Пирки, не из Овис Дерабиносен. А, ну и Брайса, почему это Брайса де Сифрей, это совсем непонятно пока что, не, не получил своего ответа. Второй момент, который остается непонятным, «Вос из дерлошн алоха гибе едуа, до издохной геа, аздос из едуа канал». Что, почему Раши, приводя высказывание Рашби в такой вот развернутой форме, он не ограничивается словом «едуа». Ведь известно, что Исав ненавидит Якова, поэтому. Почему говорится «алоха гибе едуа»? Ну, оборот такой действительно крайне специфический. И на самом деле для перевода, вот я не знаю, как это переводить. Алоха, ну, наверное, так вот интуитивно. Сейчас мы, скорее всего, обнаружим какие-то неожиданные вещи в этом, применительно к этому обороту. Как-нибудь Рэб его неожиданно объяснит. Но при таком поверхностном прочтении, ну, как видится таким образом. Алоха в смысле, что это закон, это как закон. Это такая данность, закономерность естественная. То есть Эйсов чуть ли не обязан ненавидеть Якова. Алоха гибе едуа, значит, это такой закон, и что известно, что Исав ненавидит Якова. Но вот Ребе считает, что с точки зрения данного объяснения слово алоха здесь не нужно. В основном речь идет о том, что это общеизвестная вещь. Следовательно, в контексте этого слова «и поцеловал его» должно пониматься как «поцеловал неискренне». То есть, это второй необъясненный момент. И третий момент, который мы вообще не трогали до этого. Не обращаю. То есть, ну, он не озвучивался, не предлагался нашему вниманию. Вообще, эта тема не предлагалась вниманию. «Инроев, тфус и сифрей, шалифанейну, издр, ложн, бедивр, ажби, эла, нех, пихорахамов, фарвос, зог, траши, вес, брейшес, раба, эла, шенихмеру, рахамов». Значит, многие еврейские книжки, как мы с вами отмечали, они имеют определенные незначительные различия в написании. Определенно там в этой книжке написано, в этой редакции Мидраша написано вот в этом обороте слово такое, а в этом слово не такое. Вот в частности в Сифре, а Сифре, надо сказать, один из Мидрашей, вот там, где озвучивается мнение Рашби, там в большинстве редакций Рашби говорит «эло нехпеху рахамов», но его милосердие перевернулось. Ну, вот «нехпеху», на самом деле, эти слова достаточно трудно перевести адекватно на русский. Дальше мы их, наверное, уточним, их перевод, когда это будет понятно с точки зрения контекста, для чего же нам надо, для чего нам, чем нас должно озаботить это различие. Ну, «Лгэпэх» – это наоборот. Да? «Лгэпэх» – наоборот. «Лэапэх» – переворачивать. И «пух» – переворачивание. «Нэхпэху рахамов» – это, ну, это, может быть, еще превращенный, превращаться во что-то. Значит, «нэхпэху рахамов» – это, то есть, ну, с точки зрения общего смысла, в общем, разницы большой нет на самом деле. Ну, превратилось его милосердие. Вдруг неизвестно откуда появилось его милосердие. А Раши почему-то меняет эти слова и приводит «нихмеру рахамов». Вот, «нихмеру» — это разгорячилось, дословно, там, возбудилось, наверное, в этом смысле. Там, по-моему, это еще употребимо в каких-то сельскохозяйственном контексте. Ну, вот, стали созревать. Созрело милосердие, может быть, так. Ну, в общем, сейчас для нас это чистая форма. Раши берет, все равно это оборот какой-то фразеологический, который означает, что вдруг в нем проклюнулось милосердие, вдруг он испытал по отношению к Якову теплые чувства, поэтому поцеловал его вполне искренне. Да, ну, раз Рэбе смущает здесь, почему Раши изменяет слово, которое в большинстве редакций вот так вот написано, а значит, он берет другое, значит, это существенно. Но вот пока в чем существенность, мы, в чем существенность, непонятно. Просто отметили этот момент. Вов. Дербиор бухол зе. И, ну вот, то есть, как бы отвергли, не то, что отвергли, но выразили не окончательное довольство предыдущим данным объяснением и ищем другое. Вернее, вот сейчас и найдем сразу. Объяснение по всем этим вопросам. Раши кумду нит фарентфен дем никут эйфен ворт вейшакею. Первая базовая позиция, ну вот это вот, наверняка вы отметили, те, кто слушал эти занятия на протяжении долгого срока, во всяком случае, занятия по беседам Рэба, посвященным недельным главам и комментарию Раши к недельным главам. Ну, а это абсолютное большинство бесед, которые мы изучаем, и вообще бесед Рэба. Наверняка отметили, что ход рассуждений в этих беседах, в общем-то, подчинен достаточно широкому, большому кругу, но достаточно ограниченному кругу приемов, как бы. Ну, во-первых, глобальный прием, что Рэбе делает, нетрудно увидеть. Он ставит вопросы, вначале он проясняет для нас непонятности в комментарии Раши, там, обычно в комментарии Раши, давайте так говорить. И после этого он строит модель, которая позволяет разрешить эти вопросы. Потом вот в этом анализе комментария Раши есть, в общем-то, несколько таких наиболее ходовых приемов, которые Рэбе использует. То есть, где мы, скорее всего, заблуждаемся? В чем проблема нашего непонимания? То есть, зачем Рэбе проясняет для нас вопросы? С понятной целью указать на том, что с понятной целью указать на то, что нам ни черта не понятно. То есть он ставит вопросы, на которые у нас даже предположений нет, как ответить. При этом вопросы, обычно бросающиеся в глаза, ну, достаточно, ну, не совсем бросающиеся, то есть так уж прямо вот мы не всегда они возникают, особенно если не их не искать. Но, в общем, достаточно очевидные вопросы, на которые ответов нет. Как же так? То есть мы приходим к тому, что мы чего-то не понимаем, что наше такое поверхностное понимание комментария Раши, скажем, ну, ни в какие ворота не лезет. То есть это, очевидно, просто ошибочное понимание, скорее всего. Или, во всяком случае, очень неглубокое, ну, далекое от того смысла, который вкладывает в этот комментарий Раши. А дальше мы пытаемся понять, а что же мы неправильно поняли. В чем же наша ошибка? Как же мы так вот так смотрим на комментарии Раши? То есть мы просто чего-то не знаем. Ну, давайте тогда узнаем, полезем, узнаем, чего там как. Или мы что-то неправильно понимаем, или мы читаем Раши как-то неправильно. Может быть, мы недостаточно хорошо понимаем, что Раши имеет в виду. И вот один из самых распространенных ходов – это привести нас к пониманию, вернее, предложить нам иное понимание вопроса, на который Раши отвечает. Комментарий Раши в общем плане так устроен, что Раши, с одной стороны, отвечает на вопросы, причем это программное заявление, вы помните эту метафору с пятилетним мальчиком, то есть Раши по существу отвечает на вопросы пятилетнего мальчика, который приступает к изучению Писания. Вот для него при полном отсутствии фактического знания, но при хорошей голове и высокой наблюдательности, у него возникают вопросы по тексту, на эти вопросы отвечает Раши, причем он отвечает на все подобные вопросы, из этого мы тоже часто исходим. Так вот, Раши, с одной стороны, отвечает на вопросы, с другой стороны, вопросы он практически никогда не озвучивает. То есть, это, ну, достаточно редкий случай, когда Раши задает вот этот риторический для него вопрос, а что же такое происходило, а вот то, что там и дает объяснение, только в тех случаях, где это совершенно необходимо. А так, в принципе, он дает ответы, не задавая вопросы, полагая вопросы, очевидно, само собой разумеющимися. То есть, если пятилетнему ребенку этот вопрос должен прийти в голову, ну, значит, и взрослому дядьке тоже в голову, наверное, он придет. Так вот, в данном и зачастую мы с вами не понимаем комментарии Раши просто по той причине, что мы не понимаем, а что Раши хочет объяснить-то. Вернее, не то, что не понимаем, что он хочет объяснить, а понимаем, что он хочет объяснить другое, то, что он объяснить не хочет. Поэтому мы с вами ломимся в то место, где не то, что там дверь открыта или закрыта, а где ее просто нет. Так вот, в данном случае, говорит Ребе, Раши приходит для того, не для того, чтобы ответить на вопрос, что означает «никуд» рядом со словом «ваишаки» у «вором». По какой причине? «Вигерет кама поим из Раши нидми фареш алэ никуд нтейра». Потому что, ну, только что мы сейчас это заметили, на самом деле вообще, то есть я даже не понимаю, почему, ну, наверное, Рэба готовил это как сюрприз для нас. Но, в принципе, это напрашивало с самого начала, и я такого вопроса ждал, но не дождался. Вообще можно задать вопрос, а при чем тут, где тут, где Раши и где никуд? То есть, строго говоря, простой смысл Торы и всякие вот эти перевернутые буковки, ну, точно так же, как там гематрии слов, скажем, ну, в некоторых местах Раши берется из-за гематрии числовые значения, да, с, там, букв и слов. Но это очень, очень редкий случай, когда это ему категорически нужно для объяснения простого смысла каким-то вот косвенным путем. Раши же использует и тайный смысл Торы в некоторых местах, и, ну, повсеместно использует толкование, которое толкование – это тоже непростой смысл. Для того, чтобы для прояснения простого смысла. Для прояснения простого смысла, скажем, гематрии нужны крайне редко. Есть другие уровни Торы, комментарий Баал ха-Турим, скажем, там, который занимается уровнем Торы, который называется ремес, намеком, он постоянно использует в своем комментарии, вот считает гематрии, там, сравнивает какие-то слова или предложения, словосочетания по числовому значению. Ему на этом уровне это уместно, а для Раши это неуместно, он не считает гематрии, ему это, ну вот, в считанном числе места, ему это требуется для объяснения простого смысла. Точно так же этот никуд. Ну и что, что там слова помечены как-то? Раши не берется объяснять любую деталь Торы, он берется объяснять только те детали Торы, которые имеют отношение к простому смыслу. Поэтому, говорит Ребе, было бы странно сказать, что Раши здесь берется объяснять этот никуд сам по себе. То есть, он его интересует сам по себе. Да он вообще не призван объяснять никуды. Он объясняет простой смысл слов. Дерфун из муках. Ну, как из Раши, как говорилось несколько раз, продолжает Ребе, Раши не объясняет все никудим в Торе. Все случаи никуда в Торе. Дерфун из муках, отсюда понятно, аздаринина никуда, зои виэй хомхосер виёсер, отсюда понятно, что вот эта вот идея, вот сам факт отмеченности слова точечками, образом подобным тому, как, скажем, слово написано вот, на уровне толкования, скажем, уместно, и не только уместно, а и да, толкуется любой случай, когда слово написано необычным образом, скажем, пропущена какая-то буква в слове или добавлена какая-то буква в слове. Это называется хосер и йосер. Значит, ну, у нас те, кто умеют по-еврейски читать, писать, то, наверное, представляют себе, что, скажем, звук «и», он может выражен быть на письме огласовкой без буквы «юд», следующей за ним. А может быть выражен огласовкой «и» плюс буква «юд». То есть, в неогласованном тексте, скорее всего, там, где «и», там будет и «юд» стоять, потому что иначе как мы догадаемся, что здесь «и», там, где это не очевидно, во всяком случае. А в неогласованном тексте, может быть, этот «юд», он либо присутствует, либо отсутствует. И слово будет читаться совершенно одинаково. Или скажем «ой». Ой, эй, о, в зависимости от произношения, да, то есть хойлом. Вот этот самый хойлом, он может быть написан либо, то есть вот этот звук там, ой, о, он может быть выражен либо только точечкой на слове, либо может стоять вов в слове, который будет обозначать тот же самый звук или звукосочетание. Совершенно без разницы. И, соответственно, слово может быть написано с юдом, без юда, с вовом, без вова. Есть какие-то стандарты написания. Обычное слово пишется с юдом, или обычное слово пишется без юда. Обычное слово пишется с вовом, или пишется без вова. И вот когда мудрецы видят необычность этого написания, то есть они видят, что в тексте Пятикнижия, скажем, слово, которое обычно пишется полным написанием, то есть со всеми вот этими вот ненужными с точки, то есть если экономить, то их можно выкинуть, юдами, вовами и так далее. Кстати, не знаю, так далее никакого нет, по-моему, только юды, вов. То они говорят, о, это слово написано значит, полным написанием, потому что, и как-то это трактуют. Или это слово написано не полным написанием, то есть почему-то слово вроде напрашивалось бы, чтобы оно было написано с юдом, а юд этот выкинут. Значит, слово написано не полным написанием, потому что, и трактуют это определенным образом. Это называется, этот уровень исследования текста называется толкование. Раши им не занимается. То есть, есть места, где он действительно берется, обнаруживает, ну, вслед за мудрецами, обнаруживает, что слово написано там вот необычным написанием, и говорит о том, что это означает. Приводит связанные с этим толкования. Но, когда ему это надо, именно для простого смысла. Но не берется за каждое место подобного толка. Из ниткин кашкин пшутишер микро. Почему это так? Потому что никуд, точно так же, как хосер и йосер, вот эти вот полные и неполные написания, не представляет собой с точки зрения простого смысла проблему, по поводу которой ребенок задаст вопрос. У вимейла из нит мухрахли фарши, пшутишер микро, по этой причине нет никакой необходимости объяснять это с точки зрения простого смысла писания. На самом деле, вот у меня в голове, конечно, сразу закрутился вопрос, ну вот, вопрос к Ребе, да, почему с точки зрения простого смысла, ну, хосер и йосер хорошо, у ребенка нет опыта чтения, и поэтому, предположим, хотя там ребенок такой, ой-ой-ой, головастый, там, я не знаю, что у него там, какого у него опыта нет, он на все обращает внимание, но, предположим, у него нет действительно там опыта чтения, и он не замечает, когда слово написано полным написанием, или когда слово написано неполным написанием, поэтому он не задает вопрос, ну и хорошо. А вот эти точечки, почему же он не задает по ним вопрос? Вот это не очень понятно. То есть, точечки-то они обращают на себя внимание, но это же интересно. А почему, там, дяденька, а почему здесь точечки нарисованы? Это все-таки в свитке Торы их не очень много. Но, тем не менее, значит, Ребе считает, что это вопросы не вызывает по... То есть, это декоративные детали. И это кощунственно, конечно, так говорить про эти точечки, потому что они не декоративные. Но там, значит, что ребенок это не обращает на это внимания. То есть, нет, это не вызывает вопроса с точки зрения простого смысла. Следовательно, Раши на это и не отвечает во всех местах. Он отвечает только там, где это ему помогает. Там, для... Сайдбе бешасы зесфаран лав гохья шайла. Одер швери кайтен авон пшутешель микро, и вот только в тех случаях, когда возник, когда и без этих точечек есть какая-то проблема в писании, что-то там такое непонятно в простом смысле писания. Дан брэнгт раши он из мифарш бекамэм кэймэс дэм никуд. Тогда раши, вот он, значит, берется за то, чтобы объяснить в нескольких местах также и этот самый никуд. Одердерхосерхулю, или, скажем, вот эти полные и неполные написания. Воздермит вэлфаштантик пшутешельмикро. Из которых становится понятным простой смысл писания в данном месте. Докумт раши фарентферна шайла вэштелзи халпи пшат. И также в нашем случае раши приходит для того, чтобы ответить на вопрос, который возникает не из никуда, ни из какого, а из простого смысла пятикнижия. Визе сейсов митамол иберги кергивон минакоце и лакоце, цуаза хиба вяхват лиянкев. Каким образом, ну вопрос, в общем, на самом деле простой. Наверное, возникающий, ну у меня, во всяком случае, он возник, само собой разумеющимся образом, когда я читал, скажем, еще до того, как я узнал вообще, что такое комментарий Раши, мне кажется, читал этот сюжет. Ну, действительно, непонятно. Вроде Исав там, с самыми агрессивными намерениями, это понятно из текста, мне кажется, идет навстречу Якову, и вот он к нему и не относился хорошо никогда. То есть они, я так понимаю, с самого начала они были, не, они еще в утробе матери, они еще пихались, да? Потом, когда они родились, тоже, в общем, они не дружили сильно. Потом они накрепко поссорились. Там, потом они, когда с, ну вот, в связи с благословениями, то есть я, Исав вообще решил его убить, и фактически Исав был уверен, что его Элифаз-то и убил, то есть он действительно послал к нему убийцу, чтобы тот его замочил. То есть до такой степени они враждовали. И тут вдруг, значит, вот это произошло какое-то что-то, что-то вообще непонятное. То есть Исав видно, что он хранит к нему ненависть. Они встречаются, и тут чего-то вдруг они обнимаются и целуются. Ну, как-то не совсем понятно, как он так вот из края в край, как говорит Рэбе, вдруг перевернулся совершенно, совершенно противоположные чувства стал испытывать. Цуаза хиба и вагавал янкев, что он вдруг испытал такую симпатию, такую любовь к Якову. Нам же в Торе ясно было написано выше, ну там, после истории с благословениями, что он возненавидел его, бимбизер, вилы, маргинен, хотел его убить. Он уйдену бесеносой, и мы уже из Раши узнали, что вот там посланники, которые, которых Яков отправил там к Исаву прощупать почву, они ему сообщают, что он по-прежнему в своей ненависти. Он эргейт ицт милхом галтна мит янкин, и он идет гойдахли кросы варбаме и сишемей, он идет воевать с Яковом, то есть собирается на него напасть и разгромить, и Яков там, там перестраивает свой стан и готовится к войне. То есть, ну, в общем, ничего хорошего от этого Исава ожидать невозможно сейчас в данном случае. Идет в сопровождении 400 вооруженных человек. И из Раши, не вооруженных, ну, неважно, 400 человек. Из Раши Мивайдек, Раши объясняет, «Вейхапкейу истаке гивена специалы гимгишей нижний из галгилу рахамов». И вот Раши объясняет. Помните, мы обратили с вами внимание, я не помню, высказал я это или нет, что в отношении «обнял» и «поцеловал» там разные слова. Там и в том, и в другом случае речь идет о милосердии Рахамов, милосердии Исава. Но используются разные слова. Вот Раши здесь это выделяет, и, по всей видимости, это сыграет какую-то очень существенную роль. Поэтому будем внимательны здесь. Так вот, когда он его обнял, это действительно было какое-то очень особенное событие. Очень особенное, это какие-то, используя обороты, такие свойственные для людей, мало знакомых с русским языком, но зато изучающих беседы Рэбе. Низгалгелу рахамов, значит, лизгалгел, это переворачиваться, да, крутиться, вот похоже на нехпах. Низгалгелу рахамов, вдруг в нем вот такой произошел внутренний переворот, наверное, можно так попробовать перевести. Произошел внутренний переворот, и всплыло милосердие вдруг. «Веасибо», а причина, «кшерогу миштахви кодыш такой залови». Раша там объясняет комментарий, если он еще помнится, это первый пункт, что, вернее, даже до первого пункта мы с вами учили вот стих с Раши, как обычно. Он в нем произошел этот переворот, Раши выбирает, так будем пытаться так переводить, уточнять, переворот в милосердие, переворот, приведший его к милосердию, не в Раши, в Исаве, когда он увидел, что Яков распростерся перед ним все эти распростирания. Помните, он там 7 раз распростерся, двигаясь к нему навстречу. «Унин демез не токен махлойкес», и в этом нет никакого расхождения. Мы задали первый исход нашего вопроса, почему нету двух мнений по поводу «обнял». Вроде бы это должно быть «обнял», «поцеловал» — это две части одного целого. Ну, в смысле, обнялись да поцеловались. Почему-то в отношении «поцеловались», в отношении «поцеловал», вернее, все-таки, Исав Якова, есть расхождение, Раша приводит расхождение во мнениях, по поводу «обнял» не приводит. Вроде да, там должно было быть то же самое. Нет, в отношении этого нет никакого расхождения. «Досис пшутишен микролы холодейс» – это простой смысл писания по всем мнениям. То есть, то, что он его обнял, это вот такая в нем произошла революция внутренняя, совершеннейшая. То есть, действительно, он ненавидел Якова, и вдруг в нем раз, и все как, значит, рубильником перещелкнуло раз и в другую сторону. Но когда дело дошло до «поцеловал его», «воздос из нитнорацема цайхна фун хиба гдойла бизас вайхабкейго, нор дос бавайсто ифа исракшус вейсойру русахава исейрин харцен», что является выражением, то есть поцелуй все-таки это нечто более, ну, существенно более интимное, чем объятие. Это не просто выражает какой-то там высокий уровень симпатии, скажем, как объятие, но это указывает на расчувствование, пробуждение особой любви, то есть вот такой вот очень, крайне высокой любви, крайне сильной любви именно в сердце человека. «Атки дейках пизазес из неменит генуг дибур». Вплоть до того, что эту любовь словами уже не выразить, у них афилу нет хибук, и даже объятием ее не выразить, а скум ты их вейшакейвы. Вот тогда, ну, то есть, вот тогда человек, тогда люди целуются, когда любовь перерастает всякие границы. Видер бен хомеш мзетес, как пятилетний ребенок, он это видит, в скобках отмечает Рэбе, де мисран хибас анышико, и в хиба за хибук. То есть, как ребенок этот видит, то, что поцелуй обуславливается большей любовью, нежели объятие. Он это видит базих по себе, у вияхаса в фунде алтерн цуим, и видит в отношении родителей своих к себе. То есть, вот это, ну, это его собственный опыт. Он понимает, что по шкале любви объятия лежат ниже, чем поцелуй. «Лейзех ницу зогн». Так вот, «азмица дэм восвороу мечтах и колеш такой залол, низгалгил рахмов, золосен гансен, низапых верн фун минакоце и лакоце фун синосей, цувелным гаргенен, цуазахова гдойла, азафилу норвейхапкейу, мускумен вейшакейу». И вот это уже следующий шаг, как бы. Рэбе говорит, не укладывается в голову. То есть очень трудно себе представить, что действительно по причине вот этих вот распростираний, то есть, ну вот он его обнял, потому что в нем низгалгилу рахму произошел переворот, он испытал милосердие, увидев распростирание Якова перед собой. Ну, очень трудно сказать, что вот эти распростирания Якова, они привели Эйсава от состояния острой ненависти, вплоть до того, что он хочет убить, он прямо сейчас хочет убить, вот он минуту назад он хотел убить, шел непосредственно убивать, собственно, Якова, к такой великой любви, что он его не только обнял, но и поцеловал. Я не знаю, кто-то, может быть, из тех, кто слушает, он смотрел такой фильм недавний достаточно, «Как я провел этим летом». Там такой, ну, замечательный, с моей точки зрения, фильм о двух людях, которые вот на полярной станции там занимаются разными делами, между ними возникает, ну, такой сложный возникает конфликт закрученный. И в конце там... В конце совершенно душераздирающая сцена, когда один из них другого обнимает, и так обнимает, что вначале кажется, что он его сейчас убьет, что он ему просто свернет шею. Ну, это напрашивается из сюжета. Это рисуется эта тема, то есть, ну вот, Эйсав шел убить Якова, вот он весь заряжен этой энергией убийства. И Яков перед ним распростирается, и в нем он испытывает такие какие-то вот непонятные для него самого, очевидно, чувства. Вот низгалгилу рахму, вдруг в нем что-то пробуждается такое, братское. И он его обнимает, ну, целоваться-то куда? То есть, что и он, и прямо-таки вот он с поцелуями начинает к нему лезть. Ну, это вот, это трудно, трудно себе представить, говорит Рэбе. То есть, это какой-то следующий ход, это следующий шаг, следующий уровень, который здесь очень трудно, трудно в него поверить. Эйвдем зогт Раши. И вот по этому поводу Раши и дает объяснение на такой вопрос. Ну, то есть, если это расшифровать, это вопрос со стороны пятилетнего ребенка, то, наверное, получится так. Пятилетний ребенок задает вопрос, так что он прямо-таки его и поцеловал, что ли? То есть что он его обнял, еще можно как-то так понять. Ну, вот Яков так готовился к его приходу, что он не смог его убить, ну, и даже обнял. Но и поцеловал, да не может быть. Так вот, по этому поводу говорит Раши, Нику Толов, обрати внимание, дорогой ребенок, над этим словом стоит вот это слово помечено точками. У него есть Никуд. До издер Никуд шайх цупшута и шельмикра. То есть, здесь Никуд нам позволяет разобраться в простом смысле писания, вот в тех вещах, которые тебе здесь непонятны, вот именно с точки зрения такой базовой. Ункумт лернен, виникуд бихол моким. И этот никуд, он приходит для того, чтобы дать нам понять, как, собственно, никуд в любом месте, аздер вейшакейу из гивена швахер, что вот это вот вейшакейу, поцеловал его, это слово, его значение ослаблено. Эсэстэки нит гивен кинэмисэн ишика, то есть, первое мнение, да, то есть, как и в любом месте, в начале сегодняшнего урока, да, в любом месте это означает ослабление базового значения слова. Не контекстного, а именно общепринятого, общеизвестного. Вот как этот ребенок знает, что родители его любят, поэтому целуют. Вот точно так же здесь. То есть, он понимает поцелуй как искренний. Значит, этот никуд, он приходит для того, чтобы ослабить это значение и сказать, что здесь был не настоящий поцелуй. То есть, ну, вот такой вот не совсем искренний поцелуй. А заиздрук, фунарва, амитис, анаиздрук. Этот поцелуй не был выражением истинной любви. Он эндем из Раши Мивайр. И уже внутри этого общего тезиса Раши объясняет. То есть, его первое объяснение, а вот посмотри, здесь никуд олов. Это как отдельная фраза, как бы рассматривается рыба здесь. Посмотри, здесь есть над ним точечки. Это означает, что это слово не надо понимать как вот таким образом, как ты это понял, поэтому удивился. Это действительно необычное слово в данном случае. Здесь не надо его понимать в значении, к которому ты привык. Не надо думать, что Исав поцеловал Якова, как тебя родители целуют. Это другой образ поцелуя. И дальше он говорит, а вот, кстати говоря, и вот внутри этого, в ейш холкин бедова разе, здесь есть расхождение между мудрецами, дос аз в ейшакею из нитки ныне на митик мкемнес мивар зайнцвей и фаним. Вот это вот то, что данный поцелуй, он не был настоящим, можно объяснить двояко. А именно, ейши доршан и куда зои лой маршилой ношекай бихол либей. Есть мнение, первое мнение наше, что он его не поцеловал от всего сердца. А фальпи азвейхабкейгу он не сгалгил рахмов, то есть, несмотря на то, скобки, несмотря на то, что обнял, и у него вот такой переворот произошел, не сгалгил рахмов, возгоддерфирцу вишакейгу из егевенба амитиус. Который сгалгил рахамов, что несмотря на то, что в нем произошло, он его обнял, и в нем произошел переворот милосердия, который в конечном итоге привел к тому, что он его и поцеловал тоже. И этот переворот настоящий был, то есть он действительно испытал милосердие, не убил даже, вот, а мог бы шашкой полоснуть. При этом... Поцелуй был все-таки не... При этом поцелуй был неискренним. У нацвейте, да, а второе объяснение, ну, понятно, это Рашби, из азних миру рахамов бе ойсы шоу. Значит, вот здесь мы приходим к пониманию, почему здесь нихмиру употребляет Раши, а не нехпах рахамов. Нихмиру рахмов беойса шо. А второе объяснение, это что именно в этот момент нихмиру рахмов разогрелось его, давайте такой, такой перевод применим здесь. Нихмиру разогрелось его милосердие в этот момент, выделяет Рэбе, ношек и бихол либе, он поцеловал его от всего сердца. Аз нох дэм вейхапкейгу, то есть, что произошло? После того, как он его обнял, возгикумен мемицад низгалгилу рахамов, что произошло из того, что низгалгилу рахамов, то есть в нем произошло, произошел вот этот переворот внутренний, из бэой сэшо, вот именно в этот момент, ну так получилось, венергот мамам арумгинум, когда он его обнял, нихмиру рахамов, его милосердие, оно, только что возникшее милосердие, оно вдруг вот оно возгорелось буквально, оно так разгорячилось, скажем, так раскочегарилось. То есть он действительно испытал сам процесс объятия, он в нем произвел вот такой вот, привел к такому горячему чувству, в нем горячему и сильному чувству. Без азношакей, бихол и бей, вплоть до того, что он его поцеловал действительно от всего сердца. Вибал тоби разди сракшус ун дер нишакей, бихол и бей. Но поскольку вот это чувство горячее, у Исава горячее, сильное чувство, которое, и вот это вот поцеловало его всем сердцем. Зайнгивен блэйс бойс и шо, это поскольку это было только вот этот момент, вдруг в нем что-то такое вскипело, вспенилось, вспучилось. Из дос нитки ныне намитит, на самом деле это не настоящая вещь. То есть получается с этой точки зрения, что оба мнения, которые Раши приводит, они объясняют одну и ту же идею по-разному, а именно, что поцелуй Исава был неистинным. Первое мнение объясняет попросту, несмотря на то, что Исав испытал милосердие, в нем произошел внутренний переворот, он не только не убил Якова, но даже вот испытал к нему какие-то чувства, что привело к объятию, это не обусловило до конца искреннего поцелуя. Это было первое объяснение. Второе объяснение Рашби, он его поцеловал действительно искренне, но только в этот момент, потому что в нем что-то вот вскипело. Значит, этот внутренний переворот, который привел к милосердному чувству к Якову, вот он в процессе самого объятия настолько усилился, что в результате Исав поцеловал его действительно ото всего сердца, но это ото всего сердца, оно было только на несколько, там, на несколько мгновений. И Исава вскоре попустила.